Так, и сейчас Владимир Рябчиков, генеральный директор НЦПР.
Добрый день, уважаемые коллеги. Так. Я представляю компанию НСПР с презентацией, название которой сейчас появится, и актуальность которой, собственно, подтверждается вот теми обсуждениями, которые у нас были на панельных сессиях. Речь идет о чем? Речь идет о контент-сервисных платформах, на основе которых строятся корпоративные информационные системы. И об их, так сказать, возможностях, и об одной из этих возможностей. Значит, при слове корпоративная информационная система понимается, в общем-то, крупномасштабная информационная система. Значит, что из себя представляет современная контент-сервисная платформа? Ну, здесь на примере той платформы разработчиком и поставщиком, которая является компания НЦПР, и которая была создана в рамках технологического партнерства с компанией Alfresco Software на базе ее основного флагманского продукта Alfresco Content Service. Значит, традиционно функциональные возможности платформ делятся как бы на собственно функциональные и нефункциональные. Значит, функциональный — это блок из пяти, значит, свойств таких, да, управление документами, архивами, веб-контентом, бизнес-процессами, совместной работой. Это минимальный набор, который дает возможность платформе называться ESM-платформой. Причем, значит, здесь уже затрагивался вопрос быстрой разработки. Это очень правильный вопрос. Значит, современные контент-сервисные платформы обладают конструкторами графическими для построения форм документов и моделей бизнес-процессов быстрого построения конечными пользователями. Если таких возможностей нет, то это как бы, ну, плохо. Более того, эти модели, которые строятся, они должны отвечать открытым стандартам, то есть должна быть поддержка открытых стандартов. Но это уже мы переходим к нефункциональным возможностям. Почему? Потому что если ваш репозиторий контента был сформирован с помощью ESM-системы, поддерживающей стандарт, допустим, КМИС, работы с контентом, то вы сможете его перенести в другую систему при необходимости, поддерживающую такой же стандарт. Если же это уникальная, значит, разработка, да, какие-то закрытые стандарты, то вы этого сделать не сможете. Или, например, бизнес-процессы. Вы можете оптимизировать бизнес-процессы и на выходе получить, ну, некий, так скажем, положительный опыт, который хотите куда-то перенести. Но если ваши бизнес-процессы были смоделированы не в системе, поддерживающей стандарт BPMN, вот о чем товарищ, так сказать, спрашивал, то вы не сможете эти бизнес-процессы как опыт положительный перенести в другую систему. Понятно, да? Но также еще к ключевым возможностям относятся сервис-ориентированная архитектура, веб-интерфейс, который позволяет работать с помощью мобильных устройств, поддержка репликации, это поддержка в актуальном состоянии репозитория в географически распределенных путем копирования в удобное время по заданиям, значит, фрагментов этих репозиторий. Ну, кроссплатформенность, возможность работать в различных системных средах операционных, и поддержка открытых стандартов, о которых я уже говорил. Значит, переходим к кластеризации конкретно. Значит, вот самая простая архитектура современной контент-сервисной платформе выглядит так. Значит, сервер портала предоставляет доступ к репозиторию клиентским приложениям, ну, например, браузерам. Сервер управления контентом организует контент в репозитории и предоставляет сервисы доступа к контенту. В сервере хранения документов хранятся сами документы, документы сервер хранения метаданных, их метаданные атрибуты. И, как правило, присутствует сервер индексации, который предоставляет возможности атрибутивного полнотекстового поиска. Значит, вот такая архитектура, если вы возьмете сервер примерно с четырехъядерным процессором, 64-разрядным, ну там больше 3 ГГц и 8 гигабайтами оперативной памяти, то вот такая конструкция сможет поддерживать удовлетворительную работу на где-то 150 одновременных пользователей, ну 200, не более того. Это надо учитывать. Значит, дело в том, что термин «одновременный пользователь» может пониматься как одновременно зарегистрированные в системе пользователи. Ну, таких может быть там много, да, 100 тысяч, 50 и так далее. Но важное, самое важное, это одновременно работающие в системе, то есть те, которые с утра приходят и в 9.05 включают компьютер и начинают работать в системе. Так вот, такая конструкция, она не поддерживает, это уже практика с 2012 года подтверждено, большое количество одновременно работающих пользователей. Для этого информационные системы строят с применением поддержки кластеризации. Ну, как вот в вертикальном варианте, здесь, так сказать, это изображено, да, так и горизонтальный вариант кластеризации. Понятно, да, что здесь по узлам разные, то есть система модульная, и эти модули можно различным образом организовывать. Значит, что я хотел бы добавить к этому? Значит, почему это важно и актуально? Дело в том, что основные тренды здесь уже произнесены были. Первое – это интеграция, централизация, цифровизация, big data, искусственный интеллект, интернет вещей и так далее. Все это требует практически постоянного увеличения вычислительной мощности, объемов памяти, хранимой от информационных систем. А поскольку они, как правило, строятся на жизненный цикл от 7 до 10 лет, то сейчас получается, что вот в течение этого жизненного цикла приходится 2-3 раза модернизировать систему. Если она позволяет проводить модернизацию просто путем масштабирования, это хорошо. Если нет, то, так сказать, это печально. Значит, в данной контент-сервисной платформе для нее есть специальная белая книга, документ, с помощью которого вы можете на основе исходных данных, ну, здесь 80% перечислено, да, примерно. Вот на основе этих исходных данных вы можете спроектировать архитектуру, которая будет отвечать требованиям пользователей. Как вы видите, здесь вот информация про пользователей, про их группы, про документы и про операции. Значит, вот эти примеры с 2012 года здесь приведены. Наших расчетов про последний, четвертый вариант, я расскажу немножко более подробнее. Как видите, если число одновременных пользователей около 1000, то значит, вот количество серверов в кластере портала, там репозитория и сервер индексации, это где-то 2. И так далее. Значит, вот последний пример. В отношении него было проведено нагрузочное тестирование. То есть сначала было какие данные? Значит, нужно спроектировать архитектуру информационной системы, в которой типичный документ, это в док-формате там, 1 мегабайт, в формате презентации там, 5 мегабайтов и в формате там, более сложном 10 мегабайт. Значит, 100 тысяч зарегистрированных пользователей одновременно работают 10 тысяч. Требуемая реакция, значит, авторизация не более 1 секунды для системы. Вывод страницы 0,3 секунды, 0,3 десятых секунды. Поиск атрибутивный 2 секунды, поиск полнотекстовый. Ну, 20-40 секунд. Вот такие были требования по реакции. Значит, вот получилась архитектура, состоящая из вот этого количества серверов с восьмиядерных, ну, с восьмиядерными, с количеством ЦПУ, каждый из которых восьмиядерный. Значит, после проведения нагрузочного тестирования эта система, в принципе, отвечала вот тем требованиям, исходным данным, которые были заложены в нее. Значит, поэтому в качестве вывода еще раз, прежде чем подбирать контент-сервисную платформу для построения своей информационной системы, пожалуйста, рекомендую вот эти исходные данные сначала посмотреть и понять, как они изменятся через 2 года, через 4 года, через 6 лет и так далее. Ну, также могу добавить, что не лишнее было бы посмотреть, содержатся ли сведения о контент-сервисной системе в реестре отечественного ПО, потому что вы просто не сможете ее купить, да, вам ее разрешат. И также не лишнее будет посмотреть, если эта система в перечне сертифицированных продуктов СТЭК. Потому что если вам придется потом аттестовывать эту систему, вы это сделать не сможете. Вы потратите силы на разработку, но без сертификата соответствия требованиям безопасности информации аттестация у вас не получится. То есть вы потеряете время и деньги. Но это так, дополнение. В принципе, все. Спасибо.
Спасибо. Был вопрос у нас вот из зала. А зачем нужна кластеризация при выполнении, ну, видимо, при соответствии архитектуре Cloud Native?
Что такое Cloud Native?
Кто спрашивал? Хорошо. Автору передадим.
То есть, понимаете, понятий очень много, да? Но давайте давать определение, иначе это будет...
Вот, пожалуйста. Ну, смотрите, сейчас все больше и больше, там, в том числе в корпорации, внедряются там, ну, по сути, Kubernetes, да, там, либо под эгидой Red Hat, ну, там называется OpenShift, да, там, ну, я бы не сказал, что там это понятие кластеризации, там динамическое выделение мощностей для stateless компонент. И сервис хранения, вот у вас отдельно там баночка была нарисована, да, там подключаются S3 хранилища, которые, ну, по сути, тоже не кластеризованы. Там каждый, ну, каждая часть файла, она просто хранится в нескольких местах. И фактор репликации настроен.
Ну, теперь понятен вопрос. Значит, я как бы, мой ответ будет из двух частей состоять. Значит, первая часть, собственно, техническая. Да? Я не встречал статей научных о сравнениях вот вашей архитектуры с традиционными кластерными в части, касающейся производительности и так далее, и так далее. Просто не встречал. Может быть, потому что у меня, ну, мне они не попадались, а вам попадались. Второй момент. Наш продукт сертифицирован. И вообще-то наши заказчики, они, как правило, свои ЦОДы имеют. Они в облачной структуре не размещают свои данные.
Можно.
Поэтому мы заточены больше на, значит, использование на мощностях, принадлежащих заказчику.
Не-не-не, смотрите, мощности заказчика там же, в принципе, ну, локальные, так называемые локальные облака и разворачиваются, в том числе там и с S3 хранилищами, типа там того же Сефа, да?
Да.
Ваши заказчики про это просто еще не спрашивают, да, у них.
Нет, вот смотрите. Значит, может быть, мы говорим об одном и том же. Значит, вот те модули, которые были на схеме, они могут работать на виртуальных машинах. Не только на физических, на виртуальных. Поэтому заказчики наши, и многие так и делают, у них, допустим, есть ЦОД, который управляется, да, по ресурсам, выделяются там мощности, памяти, вычислительные и так далее. Они вполне могут применять это. Я тогда суть вопроса не могу понять.
Нет. Ну, вы вообще знаете, что такое?
Я вижу, вы уходите в глубокую техническую дискуссию. Боюсь, мы утомим всю публику. Вопрос-то интересный, да, потому что облака предполагают, облачные технологии предполагают, видимо, другое управление распределением ресурсов.
Да.
Видимо, у вас немножко разный взгляд на вот масштабируемость. Эти два подхода, ну, наверное, их надо сравнивать, и, может быть, такие публикации есть, но, скажем, по крайней мере, нету пока сертификации.
Дело в том, что вот та система, о которой я рассказывал, она после конфигурирования уже в процессе работы не может как бы перестраиваться, как я понимаю, да? А вы говорите о том, что в процессе, если не хватает ресурсов, добавлять,
Ну, то есть модель облака,
такой технический вопрос, надо это действительно...
Ну, это вынесем уже в техническую дискуссию. Пока у нас благодарим докладчика за... важный аспект, что можем выбирать не только хорошую систему, но чтобы она еще потянула ваши объемы. И отправляемся на перерыв.